понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро. В студии работает Татьяна Романова. Мы начинаем с новостей. Вопрос о предоставлении Украины летального оружия от США решится до конца года. Украина и США подписали меморандум о двустороннем сотрудничестве между парламентами. С 1 июля крымчане будут больше платить за электричество, газ и воду. А сейчас подробнее. Вопрос о предоставлении Украины летального оружия от США решится до конца года. Такое мнение выразил председатель Верховной Рады Украины Андрей Паруби. Он подчеркнул, что это решение может быть как положительным, так и отрицательным. Об этом он рассказал после встречи со спикером Палаты представителей американского Конгресса Полом Райаном. По словам Парубия, все, с кем он разговаривал в Конгрессе, поддерживают Украину в вопросе поставок летального оружия.
І насправді сьогодні в цьому питанні теж є спільна позиція і республіканців, і демократів. І я це питання поставив і сподіваюся, що воно буде вирішене цього разу. І зараз ще ведуться дискусії, але є всі підстави думати, що може бути і буде позитивне рішення.
Обсуждение коснулось и вопроса реформирования украинской армии, отметил Паруби, а также путь Украины в НАТО. Спикер Верховной Рады предложил в Конгрессе возможность заключения между Украиной и Соединенными Штатами двустороннего соглашения по безопасности.
Є форма, яку Сполучені Штати Америки запровадили з багатьма країнами, це визнання України, зокрема в даному випадку, як ключового союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО. І, власне, ця угода може стати тим проміжним етапом на шляху до вступу в НАТО і може допомогти українській армії і в реформуванні, і, звичайно, мати більше гарантій безпеки.
Ранее Верховная Рада Украины установила курс вступления в НАТО. Соответствующий законопроект поддержали 276 народных депутатов. Украина и США подписали меморандум о двустороннем сотрудничестве между парламентами. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Паруби. Церемония состоялась во время двусторонней встречи лидеров в здании Конгресса США. В документе идет речь о сотрудничестве между парламентами двух стран. А также отмечается, что Украина является форпостом защиты западной демократии на фоне российской агрессии. По словам председателя Верховной Рады, меморандум детально определяет сферы для межпарламентского диалога, в том числе в вопросах международной политики, безопасности, торговли, промышленности, инноваций, инфраструктуры и космоса. Кроме того, документ охватывает вопросы сотрудничества в области здравоохранения, сельского хозяйства, природных ресурсов, а также другие направления. До появления этого документа межпарламентское сотрудничество Украины и США основывалось на меморандуме 1999 года, который способствовал расширению стратегических отношений двух стран. С 1 июля крымчане будут больше платить за электричество, газ и воду. Информацию об этом разместили для своих абонентов сотрудники Крымской водной компании. Так, 1 киловатт в час обойдется в 2 рубля 43 копейки при условии потребления в месяц до 150 киловатт в час. От 150 до 600 киловатт тариф составит 3 рубля 4 копейки, от 600 – 4 рубля 95 копеек. Изменения коснутся и тарифов на газоснабжение. Один кубометр голубого топлива вместо 3 рублей 92 копеек будет стоить почти 4 рубля. Планируется также увеличение тарифов на водоснабжение и водоотведение. Повышение цен на коммунальные услуги на полуострове происходит постоянно. Крымчане считают, что цены завышены.
На пенсию я прожить не могу. У меня коммунальные половины. 1003 точно выходит.
Очень завышенные тарифы. Я не знаю, кто их разрабатывает, как их разрабатывают. Быстренько сляпали, стяпали и пустили его в ход.
Медведев говорил о том, что с льготы есть 70 лет и после 80. Ну, какие там на 70-50%, на 80 были 100%. На сегодняшний день все опустили. Ну, не говорят ничего, мне прислали полностью оплату этой.
Российские власти в Крыму обещают, что установленная цена на этот раз будет действовать до конца 2017 года. Сегодня в Крыму облачно, днем без осадков. К вечеру обещают дождь с грозой. Температура воздуха до 20 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона Александр Голубов. Теперь нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалии» с 7 до 10 утра. С 7 до 8.30 в эфире радио «Крым Реалии» программа «Радио Свобода», «Ранкова Свобода», а с 8.35 до 10.00 радио «Крым Реалии». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, а также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905. Напомню, номер для крымчан 8 800 10 06 926 26, и для украинских регионов, других украинских регионов 044 490 2905. А о теме нашей передачи сегодня мы поговорим буквально через несколько секунд.
Прямой эфир.
Итак, вчера прошла традиционная 15-я пресс-конференция российского президента Владимира Путина. Как, собственно, прошло общение с россиянами, о чем спрашивали Владимира Путина, о чем спрашивали, на что жаловались крымчане, и вообще как много внимания было уделено во время этой пресс-конференции, и я бы даже сказал, часа времени вопросов-ответов с российским президентом. Вот мы сейчас и поговорим с нашими спикерами. Это будет Андрей Акара, российский политтехнолог и политический философ. Также на связи с нами будет Игорь Эйдман, российский политолог, и оппозиционный политик, политэмигрант российский в Украине Ольга Курносова. Об этом мы поговорим буквально через минуту, а сейчас давайте послушаем сюжет о том, собственно, как прошла эта прямая линия.
Репортаж.
Несколько десятков камер, сотни прямых включений со всей России и 2 миллиона вопросов. 15 июня прошла прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным. Общение с россиянами в прямом эфире проходило в 15-й раз и длилось почти 4 часа. Российский президент успел ответить примерно на 70 вопросов. Основная их часть касалась социальных тем и уровня жизни, заметно упавшего в последние 3 года.
Почему такие маленькие зарплаты учителей? Я работаю учителем начальных классов. Работала год. Свыше 16 тысяч с половиной я не получала. Также я не получала подъемную. Я очень люблю свою работу. Очень люблю работать с детьми. Но зарплата не оставляет мне выбора, как существовать на эти деньги.
Вопросы поступали из колл-центров, через социальные сети, а также от специальных корреспондентов, которые включались из разных регионов России. Так, во время связи с Уфой в прямом эфире родился ребенок.
Вы не поверите, прямая линия с президентом России. Сейчас миллионы зрителей видят вас, видят нас. Наши поздравления от нас, от каждого россиянина. Это невероятное событие. Мальчик, девочка?
Мальчик, второй мальчик у нас.
Здорово, поздравляем вас. Рост, вес?
3854 сантиметра, да.
Имя уже выбрали?
Да, Михаил. Михаил Артемович он у нас.
Вопросы задавали и в самой студии, где проходила прямая линия. Туда пригласили порядка 300 человек. Среди них российские ведущие журналисты, артисты, деятели искусства и обычные граждане. На прямой линии школьник из нефти Юганска Данила Прилепа спросил Владимира Путина о коррупции и показных посадках. Российский президент посчитал, что этот вопрос подставной.
Дело в том, что коррумпированные чиновники и министры в правительстве страны давно не новость. Показные посадки на домашний арест не дают как таковых результатов и тем самым вы подрываете доверие граждан.
Данила, ты читал вопрос, ты заранее подготовил его или тебе кто-то его рекомендовал?
Для этого вопроса меня жизнь подготовила.
Кроме того, во время прямой линии в студию якобы дозвонился житель Киева. Он с выражением спросил у российского президента, зачем тот, цитирую, бросил Украину.
Дмитрий, прошу вас, пожалуйста, задавайте свой вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я живу в Украине. Почему вы нас бросили? Ведь в Украине не все сторонники Бандеры и Шухевича. Мы ведь чтим память наших дедов. Мы ходим на бессмертный полк. Так почему же нас российские телеканалы мажут одной краской? Спасибо.
Также связь в студии поддерживалась через СМС-сообщения, которые выводились на экран. В прямом эфире государственных российских каналов появлялись неожиданные сообщения от людей. Например, россияне много раз интересовались, когда Путин отдохнет и перестанет нарушать Конституцию России, руководя страной уже более двух сроков подряд. Также на экране ругались на ужасную коррупцию в аннексированном Крыму, безденежье и мизерные зарплаты. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Итак, напомню, в студии с вами Александр Головов, и мы говорим о прямой линии с российским президентом Владимиром Путиным, и с нами на связи сейчас будет российский политтехнолог и политический философ Андрей Акара. Насколько я знаю, он был приглашен даже на пресс-конференцию к Путину, но в последний момент его участие отменили. Собственно, Андрей уже с нами на связи, говорят мне редакторы. Андрей, доброе утро.
Доброе утро. Но на самом деле не совсем так. Ну, конечно же, меня ни на какие прямые линии с Путиным не зовут, и я думаю, никогда не позовут.
Я понял. Значит, мои коллеги меня немножко дезинформировали. Но в любом случае, я думаю, нам будет о чем поговорить, потому что вот для меня лично эта прямая линия выбивалась стилистически и даже местами содержательно. Откуда все эти вдруг взявшиеся критические вопросы, которых мы раньше не видели? Все считали, что все-таки прямые линии, ну не все, скажем так, многие люди считали, наверное, что все эти прямые линии – это достаточно постановочное действие, то есть действие, которое происходит по заранее выверенному сценарию, где Владимир Владимирович предстает как позитивный герой, где вопросы навязывают населению некую позитивную повестку о том, что да, есть, мол, сложности, но мы их решаем, а если Владимир Владимирович обратит на них внимание, так сложности развеются в тот же момент. Сейчас несколько другая картина. По крайней мере, это мое личное субъективное ощущение. Вот, Андрей, вы могли бы сказать, совпадает ли ваше ощущение с этим, и в чем может быть причина такого смена сценарного плана или такого разгула либерализма и свободы на российском телевидении?
Ну, тут, конечно, дело не в разгуле либерализма. И эта прямая линия тоже была отчасти постановочной, но действительно мне тоже так показалось, что изменились акценты, изменилась общая тональность этого действия. И если раньше это было более такое праздничное и пафосное действие, в котором Путин предстоял как такой Дед Мороз, который занимался не просто решением конкретных проблем. Ну, и это как раз на самом деле самая главная вот проблема. Это все отмечают, и критически настроенные люди по отношению к российским реалиям, и люди, настроенные очень пафосно, именно то, что фактически получается, вот подобные прямые линии – это формат ручного управления. То есть сама система работает плохо, сама система работает неэффективно, и именно поэтому приходится, ну, единственная надежда решить какой-то вопрос, особенно в какой-то, чем дальше от Москвы, тем сильнее и тем безнадежнее местная бюрократия. И вот единственный вариант решить какой-то вопрос – это дозвониться главе государства, дозвониться царю, там, президенту, и вот попросить о царской милости. И тогда, может быть, что-то и решится, и то не всегда. И, как правило, в общем-то, тоже очень-очень не всегда. Вот. Но это отмечают все, это просто особенность российской политической системы и украинская политическая система тут тоже не очень далеко ушла от российской в этом аспекте. Вот. То есть не плохая работа институтов, но ручное управление. Но с другой стороны, в этом году все это действо было значительно менее пафосным. Путин выглядел достаточно уставшим, без каких-то, без излишнего такого пафоса и без излишнего подчеркнутого вот такого
бодрости, такой
отношения. С его стороны без лишней бодрости, как мне кажется, а вот со стороны вот, благодарного народа без, наверное, даже излишней любви к нему такой вот показной. Действительно, было много критичных вопросов, которые были критичны не столько по отношению к путинской политике, сколько по отношению к, ну, к ситуации в России в целом, в ситуации в экономике и в ситуации в каких-то частных вопросах, там, например, по поводу инвалидов, по поводу социального какого-то общего контекста. Учительница говорит, почему у меня зарплата 16 тысяч рублей. Это несправедливо, наверное, и я не смогу работать в школе на такую зарплату. Вот. Но это речь о том, что вот система в целом под контролем, и на самом деле Путину как раз не задали неудобных для него вопросов. Вот то, что на экране там отображались какие-то вопросы, СМС, тут как раз вот второй день все гадают, то ли это саботаж журналистов, то ли это сбой системы технической, там, ну, вот, что это пошло на экраны, но об этом речи как раз не было. О Крыме речь заходила, когда же будет достроен мост, и Путин после этой темы как раз перешел на очень интересную и, в общем-то, не очень такую обсуждаемую тему, что вот надо, наверное, построить мост на Сахалин, а может быть не мост, а может быть тоннель. И точно этот тоннель будет дешевле, чем крымский. Вот такое неожиданное развитие системы Крыма. Вот тот человек, который Дмитрий некий из Киева, которого вы цитировали, действительно, ну, как мне показалось, это человек текст просто читал с листа. Текст действительно выглядел довольно странно и как-то очень уж так подобострастно, ну, чтобы поверить в реальность этого человека и этого звонка. Но Путин очень неожиданным образом стал развивать украинскую тему. То есть без обычной агрессивности этой темы как таковой. Очень неожиданно рассказал о Медведчуке. Вспомнил о том, что папа Медведчука был членом или симпатиком АУН, и поэтому Виктор Медведчук родился в Красноярском крае, в России. Вспомнил такие фамилии, как Грушевский, Иван Франко, Драгоманов. Неожиданно процитировал Шевченко: «Доборолась Украина до самого краю». Теперь, и это как бы ответ Порошенко на цитирование Лермонтова. Теперь вот я лично жду, что же Петр Порошенко ответит на Шевченко. Вот, ну, то есть такая получается стихотворная, ну, стихотворный обмен любезностями. Вот. И как бы и все. То есть, в общем-то, эта тема действительно прозвучала, как мне показалось, не агрессивно и достаточно неожиданно украинская. Вот. Но общий тон такой, что я устал, но я...
не ухожу.
Ельцин в свое время сказал: я устал, я ухожу. Месседж Путина, как мне показалось: я устал, но я никуда не уйду. При этом...
Алло? Алло, извините, у нас, дорогие слушатели, у нас сорвался звонок с Андрея Кары, мы сейчас попытаемся его снова набрать, если выйдет, но зато у нас появился на связи слушатель, и мы сейчас расспросим, что же он хочет нам сказать. Добрый вечер, ой, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, рады вас слышать.
Да, я хотел бы, да, я тоже, хотел бы такое вот лично свое мнение выразить, что подбор экспертов сегодня — это, конечно, нечто. Вот эти все деятели, их в России кто презирает, кто посмеивается с них, а у вас они ведущие эксперты.
Вот прямо все посмеиваются.
Более серьезно нужно к подбору.
А кого вы предлагаете? Дугина, например, наверное, или кого?
Ну, у вас вот очень односторонние такие вот русофобы.
Ну, предложите, кого нам позвать? Жириновского, Дугина, кто, по вашему мнению, адекватный эксперт?
Ну, есть гораздо огромное.
Кто? Фамилию?
Например, Железняк есть такой. Он совершенно, у него отличается мнение от ваших приглашенных деятелей. Вот другую сторону можно было послушать. Вы тех, которые односторонние все будут рассказывать, как все в России плохо, и друг другу это все подпеваете.
Ну что ж, понятно ваше мнение. Спасибо огромнейшее, что перезвонили. Мы ценим любое мнение в нашем эфире и, тем не менее, продолжаем наш разговор. На связи с нами уже сейчас находится Игорь Эйдман, российский политолог. Игорь, доброе утро. Доброе утро, Игорь. Слышите ли вы меня?
Доброе утро, слышу.
О, спасибо огромнейшее. Вот, смотрите, ну, вот мы только что говорили с Андреем Макарой. Вот по его мнению, все же прямая линия с Владимиром Путиным была достаточно постановочной, тем не менее, по крайней мере, он так сказал, частично постановочной, но сама, как, опять-таки, по мнению Андрея, я бы сказал, сценарий этой прямой линии, он отличался принципиально от предыдущих, то есть здесь было меньше пафоса, меньше позитива, Владимир Путин был более деловым, он пытался решать проблемы, а россияне представали как некие более критичные, но и не настолько, я бы сказал, восторженные граждане, они критиковали президента, они спрашивали его о каких-то проблемах, но в целом все равно создавалось ощущение, что вот Владимир Путин решает проблемы, контролирует и так далее и тому подобное. Ваши какие впечатления от этой прямой линии какие?
Я хочу сначала ответить товарищу, который звонил, что я обвинил нас в русофобии. Я хочу сказать, что русофобы, настоящие русофобы, они сидят в Кремле. Потому что они, во-первых, боятся своего народа, фобия – это боязнь. Они это убедительно продемонстрировали на Дне России 12 июня, насколько сильно они боятся и не любят свой народ. Это во-первых. Во-вторых, они ему вредят. Вредят, в частности, различными войнами, которые они развязывают в Сирии, в Украине и так далее. А мы как бы как раз те люди, которые стремимся сделать хорошее для тех, кто из России, для нашей страны, в том числе я, как гражданин России. Вот, это как была реплика. А теперь по тому вопросу, который вы мне задали. Действительно, безусловно, конечно, прямая линия всегда была и останется постановочной. Это постановка. Но в этот раз, видимо, они получили команду немножко сделать ее более реалистичной. И для этого действительно включили какие-то острые вопросы, такие кадры, как бы печальные положения в разных регионах России. Поэтому на экран попали совсем как бы острые вопросы, которые, правда, не задавали в путь, но тем не менее они там фигурировали, типа когда вы уйдете наконец. И, то есть пытаются всю эту постановочную историю немножко придать ей некий реализм. Да, это мне напоминает, как в советской литературе социалистического реализма. Там, значит, боролись против лакировщиков и пытались в рамках все равно управляемой литературы как бы придать какие-то черты реализма повествованию. Вот это тоже сейчас такая, видимо, мне кажется, связанная, возможно, с Кириенко, борьба с лакировщиками в путинских шоу, чтобы они были более похожи на реальность.
Угу. Игорь, буквально секундочку, не вешайте трубку, мы сейчас продолжим разговор. Напомню, что вы слушаете радио Крым Реалии, звонить нам можно по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, а также к нашему эфиру могут присоединяться и жители других украинских регионов по номеru 044-490-2905. Также не забывайте писать нам в Твиттере, там можно предлагать темы своих программ, наших программ, и заходите на сайт Крым Реалии, там есть все наши материалы, и там можно смотреть прямые видеотрансляции наших эфиров.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ, частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 107 МГц, на сайте Крым Реалии.
Ну, вот пока мы слушали эту прекрасную музыку, к нам присоединился один из слушателей. Доброе утро, рады вас слышать.
Доброе утро. Доброе. Вас беспокоит из Крыма. Вы знаете, вот это я постоянно вот эти уже 15 раз смотрел вот этого президента. Так, ну, мне кажется, это уже его последнее выступление. Во-первых, за это показано было, ну, это шоу, само собой, ясно. Но такой бардак, разведенный в Российской Федерации, это ему, как говорится, ткнули в лицо. хоть и были подставные вопросы, но это не годится. Во-первых, по Крыму, я вам скажу, нищета полностью, невыполнение, везде коррупция, вот эти все воры, бандиты, которые пришли к власти, вот эти их поставил. Это невозможно. Я пенсионер, выжить на те копейки, которые сейчас существуют, тут тоже невозможно. Люди выходят на рынок, продают последнее для того, чтобы продержаться. Они там пируют, вот это все рассказывают. Это все вранье. Ну, мне кажется, это его последнее выступление. Ну, невозможно столько держать у власти, у этого представителя, чтобы такое довести такое государство. И нас вот это заодно прихватили, и то же самое издевается над нами. Ну, это же возможно такое. Вот такой у меня вопрос.
Что ж, спасибо огромнейшее за это тоже мнение. Мы его тоже услышали. И напомню, на связи с нами Игорь Эйдман, российский политолог. Игорь, вот разделяете ли вы... Я не знаю, опасения или надежды нашего слушателя на то, что это последнее выступление Владимира Путина в качестве президента Российской Федерации на прямой линии?
Я бы, конечно, был бы очень рад, если бы это было так. И Владимир Владимирович, наконец, оставил страну в покое и занялся бы чем-нибудь другим, может быть, посидел бы немножко на скамье трибунала какого-нибудь в Гааге или что-нибудь в этом роде. Но... Боюсь, что он еще достаточно крепко сидит в своем кресле, и, скорее всего, я думаю, естественно, то есть он скорее, не скорее всего, а очевидно собирается выдвигаться на следующий срок в следующем году, и я думаю, что операция про протаскивание его опять к власти, она будет проведена успешно. К сожалению, огромному. Потому что мы же видели, да, 12-го того же июня, да, народ начинает просыпаться, молодежь начинает уже видеть, да, ситуацию, понимает, какие жульки и воры управляют страной, еще и преступники международные. Тем не менее, у этой власти огромный карательный аппарат. Огромный карательный аппарат и огромный пропагандистский аппарат. То есть как, это, когда мы говорим, да, вот о всяких революционных ситуациях в разных странах, но они всегда происходят, когда происходит всякий раскол элиты, и тот же карательный аппарат начинает выходить из повиновения и становится неэффективным. У этих людей, да, которые сейчас в Кремле, у них они огромное количество средств и времени, и сил уделяют на именно создание мощнейшего вот этого карательного аппарата, который будет в любой ситуации их защищать. И я боюсь, что они еще могут долго, к сожалению, продержаться. Но не вечно, конечно, не вечно. И не за горами, конечно, такая ситуация, когда их власть закончится. Потому что ни одна диктатура, она, конечно, не может длиться вечно. И народ тоже обманывать бесконечно тоже нельзя такими дешевыми шоу, какое было вчера. И... Конечно, рано или поздно все это рухнет, но когда, пока это рассказать трудно, это зависит от множества обстоятельств, от исторических случайностей, роль которых в истории, в политике огромна. Посмотрим.
Игорь, у нас буквально пару минут осталось, и вот в заключение хочу спросить о крымском аспекте произошедшего. Крымчане постоянно обращаются к Владимиру Путину. В середине июня, например, жители Алупки записали видеообращение к президенту с пожеланием пересмотреть административное устройство, вернуть городу самоуправление. 6 июня в Крыму был митинг «Путин, спаси Ялту», но жители Коктебеля обращались тоже к Владимиру Владимировичу, но вот единственный вопрос, который добрался до Путина на прямой линии, это когда будет мост. И все. Давайте послушаем, собственно, речь самого Путина и коротко попытаемся прокомментировать, если успеем.
Мнение.
Керченск или Крымский мост, он строится в соответствии с графиком, даже с небольшим опережением. Поэтому я сейчас не буду говорить про это опережение, но на данный момент времени нет сомнений в том, что все планы в срок будут реализованы из дома.
Игорь, я жутко извиняюсь, получится только ответить односложно на вопрос. Скажите, значит ли вот такая вот пренебрежение крымской тематикой, что Крым перестал быть объектом возбуждения для российской элиты и для российских граждан, скажем так, объектом мобилизации?
Ну, в какой-то степени да. Все-таки это становится с каждым годом все меньше и меньше значение имеет для властей, и все меньше внимания уделяется пропаганде этой теме. Хотя, конечно, не до конца. Тем не менее, все-таки крымский вопрос, он будет периодически будироваться, особенно когда какие-то проблемы будут у властей с народом, и им нужно будет продемонстрировать населению какие-то свои мнимые успехи.
Что ж, напомню, с нами на связи был Игорь Эйдман, российский политолог. Мы благодарим его за комментарии, высказанные в нашем эфире. Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии с вами Александр Голубов. Буквально через 20 секунд в эфире будет очередной выпуск новостей. А мы продолжим, и нашей следующей темой будет отмена запрета на вывозку вещей из Крыма.
Проведи день с радио «Крым Реалии». Дома, на работе, в автомобиле или в телефоне. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты.
В студии Татьяна Романова. Главное к этому часу. Европейские политики могут расширить санкции против России после решения Сената США. В ООН создадут управление по борьбе с терроризмом. В крымских больницах не хватает врачей. Сейчас подробнее. Евросоюз может расширить санкции против России после решения Сената США. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус. Он отметил, что санкции – это последняя мера со стороны Европейского Союза, однако вопрос санкций всегда координировался с Соединенными Штатами. При этом Линкевичус подчеркнул, что пока не видит причин снимать санкции. При этом некоторые европейские политики раскритиковали одобренные Сенатом США новые санкции против России. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн заявили, что американские законодатели таким образом лоббируют собственные экономические интересы, сообщает Радио Свобода. Политики заявили, что от новых санкций может пострадать европейский бизнес, вовлеченный в транспортировку газа из России. По мнению Габриэля и Керна, эти санкции могут привести к вытеснению поставок российского газа с рынка Европейского Союза и замену их газом из США. Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании управления по борьбе с терроризмом. Об этом сообщает Центр новостей ООН. Главная задача новой структуры будет сводиться к реализации глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций. Это план действий по устранению условий, способствующих распространению терроризма, а также по борьбе с ним. В стратегии предлагаются меры по укреплению потенциала государств и ООН в этой области. В документе подчеркивается необходимость всеобщего уважения прав человека и верховенства права в качестве фундаментальной основы борьбы с терроризмом. В крымских больницах не хватает врачей. На данный момент на полуострове работает 45 тысяч специалистов. Среди них более 30% – пенсионеры, сообщил подконтрольный Кремлю министр здравоохранения полуострова Александр Галенко.
У нас 900 врачей дефицит, не хватает. 7,5 тысяч врачей, 900 не хватает. 17,5 тысяч средних медицинских работников тоже. Если раньше мы укомплектованы были на 98% средним медперсоналом, то уже сейчас на 86%. Более 4 тысяч врачей только за год прошло у нас повышение квалификации. Мы практически профессионально готовы. Мы уже готовы осваивать и освоили медицинское оборудование. Нас просто не хватает времени, не хватает сил, кадров. Мы принимаем меры для того, чтобы врачи пришли.
В последнее время в Крыму массово увольняются медицинские работники. Врачи уходят из-за низких зарплат и высоких цен на жилье, пишут местные СМИ. Несмотря на то, что средняя заработная плата в этой сфере превышает 40 тысяч рублей, большинство сотрудников бюджетных медучреждений получают небольшую зарплату до 16 тысяч рублей. В Министерстве иностранных дел Украины потребовали от подконтрольных Кремлю властей Крыма позволить одному из лидеров крымских татар Ахтему Чигозу увидеться со своей матерью, которая находится при смерти. Об этом на своей странице в Твиттере написала спикер украинского МИДа Марьяна Беца. Она добавила, что Чигоз более 2 лет находится в тюрьме по политическим мотивам и поэтому имеет право увидеть больную мать. 15 июня подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма в очередной раз отказал в удовлетворении ходатайства защиты. Адвокат Чигоза Николай Полозов призывает мировую общественность повлиять на российский суд в Крыму. В Госдуме России хотят жаловаться на Украину из-за недопуска российских боксеров, незаконно посетивших Крым в Украину. Глава Комитета Госдумы России по физкультуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Свищев утверждает, что Российская Федерация бокса должна пожаловаться на Украину в Международный Олимпийский комитет, Международную Федерацию бокса, а также в спортивно-арбитражный суд. По его словам, какими бы ни были сложными отношения со страной, никак это не должно сказываться на спортсменах и на их участии в соревнованиях. 9 россиян не пустили на чемпионат Европы по боксу из-за незаконного посещения Крыма. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Кроме того, им запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года. Среди тех, кого вернули обратно в Россию, непосредственные участники соревнования, тренеры, представители по работе с медиа, болельщики, а также 2 журналиста российского телеканала. Сегодня в Крыму облачно, до 20 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8:30 утра и 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
И снова доброе утро, Крым, с вами, напомню, самое крымское в мире радио «Крым Реалии», у микрофона Александр Голубов. Мы выходим по будням 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ, частота 549 кГц, и в FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Теперь нас можно смотреть и слушать также на сайте «Крым Реалии» с 7:00 до 10 утра, а с 7 до 8:30 в эфире радио «Крым Реалии» программа «Радио Свобода», «Ранкова Свобода», а с 8:35 до 10 утра радио «Крым Реалии». Напомню, что крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, а также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 29 05.
Крым в центре внимания.
Говорим сегодня также о болезненной для многих крымчан теме, но теперь мы имеем радостные новости, к сожалению. Надеюсь, это немножко облегчит положение тех крымчан, которые вынуждены пересекать админграницу с материковой Украиной. Напомню, что в Украине отменено постановление Кабмина 1035 о запрете на провоз товаров через админграницу с Крымом. Оспоренный акт был принят правительством 16 декабря 2015 года после гражданской блокады Крыма и фактически запрещал перемещать на полуостров и обратно личные вещи, за исключением достаточно ограниченного списка продуктов и товаров. Теперь это постановление отменено Киевским апелляционным судом. О том, какие будут новые правила перевозки личных вещей на аннексированный полуостров и на материковую Украину, а также когда решение суда вступит в силу, а значит, крымчане смогут этими новыми правилами воспользоваться, будем говорить сегодня в программе с нашим гостем Максимом Тимочко, юристом Украинского Хельсинского союза по правам человека. Максим, доброе утро.
Доброе утро, Александр.
Также на связи с нами будут крымчане и Юсуф Куркчиев, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. А пока же короткий сюжет об отмене постановления.
100 слов по теме.
Административный апелляционный суд Киева 14 июня признал незаконным и недействительным пункт 1 постановления Кабинета министров Украины номер 1035, который ограничивал провоз вещей через административную границу с Крымом. Теперь крымчане смогут перевозить личные вещи с территории аннексированного Крыма на материковую Украину без каких-либо ограничений. Крымчане сразу же стали сталкиваться с проблемами, рассказывает адвокат Юлия Лисовая, которая лично столкнулась с ограничениями.
Первое ограничение, с которым я столкнулась, это когда таможенники не разрешили мне провести собаку. Но тогда проблему удалось решить просто убеждением и просьбой пропустить меня с собакой. Впоследствии, когда уже постанова запрещающая набрала силу, то провозить вещи стало все сложнее и сложнее. И в сентябре я уже получила официальный отказ, когда мне запретили провести электрическую духовку, электрическую сушку для овощей.
Адвокат подала иск против Кабинета министров с целью отменить постановление 1035, дискриминирующее крымчан. горожан, и судебные тяжбы закончились ее победой. Задача постановления, говорят юристы, была в том, чтобы остановить отношения с оккупированной территорией. Запрет не должен был касаться крымчан и их личных вещей. Основная ошибка постановления была в том, что документ приняли невнимательно, не предусмотрев последствий, говорит юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Дарья Свиридова.
К сожалению, мы видим, что в очередной раз с этим постановлением Кабмин подошел достаточно формально к изучению вот этих всех вопросов. Да? И все эти выводы, которые обязательны при принятии такого рода нормативно-правовых актов, они были сделаны формально. Более того, насколько я понимаю, даже экспертиза дискриминационная, то есть есть ли там какие-то риски для потенциальной дискриминации, ее проведено, по сути, не было.
Несмотря на то, что документ признан незаконным, правозащитники не рекомендуют в ближайшую неделю перевозить личные вещи через административную границу с Крымом. Пока человек не сможет распечатать действия суда, он не сможет доказать на таможенном контроле, что оно вступило в силу. Необходимо, чтобы фискальная служба проинформировала таможенников, которые стоят на административной границе с Крымом.
100 слов по теме.
Итак, напомню, вы слушаете радио «Крым Реалии», в эфире с вами Александр Головов, и мы говорим о злосчастном постановлении Кабмина номер 1035, которое ограничивало правила провоза личных вещей и продуктов через админграницу с Крымом. С нами в студии Максим Тимочко, юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека. Максим, вот можно ли считать эту победу в суде окончательной? Поскольку, я так понимаю, Кабмин очень сильно сопротивлялся, подавал апелляцию или возможно, какие-то дальнейшие судебные разбирательства?
Ну, в мене дві тези у відповідь на ваше питання. Перше, це, звичайно, що рішення апеляційного суду не було чинності вже 14 червня. Тобто, згідно процесуального законодавства, воно набирає чинності з моменту його оголошення. Тобто, 14 червня, в момент оголошення цього судового рішення, постанова 1035 в частині пункту першого, який, власне, і встановлював ці обмеження, про які ми сьогодні говоримо, був визнаний незаконним і до того ж нечинним. Тобто апеляційний суд підтвердив рішення окружного адміністративного суду, яким було визнано цей пункт недійсним, і тому вже на даний момент в цій студії ми можемо говорити про те, що цей пункт вже не можна застосовувати. Однак є певні формальні питання. Нам потрібно отримати повний текст рішення для того, щоб ми могли його надіслати не тільки Кабінет міністрів, по-перше, сам отримає цей повний текст рішення. Ми б хотіли його, звичайно, щоб продублювати на Державну фіскальну службу, на управління фіскальної служби в Херсонській області, яким координують і яким підконтрольна робота митних постів на в'їзді в окупований Крим, для того, щоб вони могли вже безпосередньо не чинити опір громадянам, які хочуть вивезти звідти речі. Ну, і, звичайно, що з точки зору самих громадян, вони не можуть зараз, вони не те, що не можуть, вони отримають цей от опір від представників митного контролю, тобто вони не зможуть пред'явити якийсь документ, вони будуть їм відповідати, що ми не знаємо про те, що ви там поскасовували і що там правозахисники говорять, нам дайте документ, нам керівництво нічого не говорило, і звичайно, що громадянин буде правий, а суб'єкт владних повноважень буде неправий, однак він звичайно, що не пропустить просто на материкову територію України цього кримчанина. Тому є така проблема. Щодо остаточності, я чомусь думаю, як і думав в березні місяці після винесення судом першої інстанції цього рішення, що Кабінет міністрів подасть апеляцію. Тепер же ж я думаю, що Кабінет міністрів звернеться з касацією до Вищого адміністративного суду для того, щоб переглянути рішення апеляційного і адміністративного судів ці два рішення. Я чомусь так думаю,
А буде ли це означати, що відміна опять перестане діяти на момент розсмотрення касації?
Звичайно, що Вищий адміністративний суд може скасувати, якщо він знайде підстави, що суди неправильно з'ясували обставини, неправильно застосували норми матеріального процесуального права, і тільки тоді це рішення, ухвала апеляційного суду буде скасовано. Однак, хотів би зазначити, поки буде тривати цей процес оскарження в касаційній інстанції, постанова в частині першого пункту є нечинною, і тому оцей проміжок часу однозначно я можу стверджувати, що постанова діяти не буде.
Угу. Что делать в такой ситуации простому крымчанину? Ждать, пока решение будет опубликовано, распечатать это решение и ехать с ним через границу, ждать, возможно, отдельного сообщения от правозащитников, которые скажут, что мы наконец-то урегулировали этот вопрос, и как действовать в случае, если, несмотря на наличие на руках этого решения суда, пограничники все равно не будут пропускать вещи, которые, по их мнению, еще пропускать нельзя?
Так, дуже хороше питання. Ну, по-перше, я хотів би сказати всім кримчанам, що вони можуть вже прямо сьогодні поїхати своїми особистими речами на материкову територію України. Однак, я не можу наражати їх на ці ризики. Тобто, я не можу відповідати за дії органів митного контролю, які, звичайно, що без цього опублікованого рішення і без цього рішення, яке надійне до них від вищестоящого керівництва, що вони будуть діяти належним чином. І я все ж таки буду рекомендувати дочекатися наших рекомендацій. Я думаю, що Радіо Крим Реалії зможе опублікувати такі рекомендації, інструкції. Ми вже хочемо їх надати в понеділок, тому що у суда є декілька днів для того, щоб підготувати повний текст цієї ухвали. І тоді ми зможемо опублікувати як рішення суду першої інстанції, так і рішення апеляційного суду. І тоді можна буде вже спокійно перевозити свої речі. До того ж, якщо кримчани все ж таки зустрінуться з опором, і при пред'явленні цих документів органи митного контролю не будуть їх пропускати, я хотів би одразу зачитати телефон гарячої лінії, куди їм потрібно звертатися в такому випадку, тому що в Херсоні працює наш адвокат, діє спеціалізоване приймання з питань Криму Української Гельсінської спілки, яка буде надавати безоплатну допомогу в таких випадках, в тому числі оскаржувати такі відмови в суді. Отже, це телефон гарячої лінії 066-883-1149, і за цим же телефоном можна зателефонувати по вайберу. І ще раз, 066-883-1149. Адреса Херсонської приймальні, вулиця Мозелевського, 2, перший поверх, офіс 19.
Угу. Що ж, спасибо огромніше. Напомню, що з нами в ефірі Максим Тимочко, юрист Українського Хельсінського Союзу по правам чоловіка. Зараз на зв'язі к нам присоединился Сергій, він займається пасажирськими перевозками із Криму. Сергій, доброе утро.
Доброе утро.
Вот скажите, пожалуйста, вы лично рассчитываете, что вот эта отмена постановления активизирует, я бы сказал, сообщение с Крымом, потому что я так понимаю, что многие крымчане, скорее всего, пожелают вывести свои вещи, поскольку откроется вот такое окно возможностей, которое вполне возможно закроется в случае, если кассация в суде будет успешной.
Конечно, я согласен с вами. Мы, крымчане, которые вынуждены вывозить имущество свое, мы долго ждем отмены данного пункта постановления, вот, потому что трудности всю дорогу большие у нас с таможней.
Могли бы более конкретно об этих трудностях рассказать? В чем именно заключаются проблемы? Как ведут себя таможенники? И насколько, по вашему мнению, оправданы их действия?
Ну, я немножко подковался с юридической точки зрения. Вот. Вторым постановлением я уже вожу с собой в машине Киевского окружного административного суда, где было постановление именно обозначить незаконным пункт 1 постановок Кабмину 1035. Вот. С этим постановлением все равно ничего не меняется, таможенники его не принимают во внимание, но тут у меня был конек, я им показывал разъяснение судьи, что нарушают они как государственные служащие. И как бы мне везло немножко, ну, при перевозке личных вещей, вот телевизор я перевозил не так давно большой, ну, как бы пропустили.
То есть фактически, несмотря на действие этого постановления, вам удавалось провозить вещи благодаря тому, что вы просто юридически подготовились к этому?
Да, да, этот факт срабатывал, да. Именно отношение как государственных служащих к исполнению нормативно-правовых актов Украины. Вот высшие юридические силы, тут немножко мне везло.
А тем, кто юридически не подкован, насколько им было легко перевести вещи?
Я думаю, нелегко, очень нелегко. Где-то разворачивали, где-то не пускали. Вот. Сложно, сложно. Простым людям очень сложно.
Что ж, Сергей, спасибо вам огромнейшее за ваши комментарии. Напомню, с нами на связи был Сергей, он занимается пассажирскими перевозками из Крыма, и мы поговорили, собственно, о практических проблемах при попытке провести вещи через пункты пропуска. Вот напомню, в студии с нами также Максим Тимочко, сейчас юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека. Максим, скажите, пожалуйста, вот получается, что чиновники сами не очень хорошо разбираются в тех юридических, я бы сказал, даже не тонкостях, а просто в тех нормах, которые регулируют их работу, потому что, по большому счету, если наш слушатель таки смог провести свой телевизор на основании одного документа, они просто не в курсе решений суда, и их можно убедить в этом, находясь вот просто там на месте.
Ну, я хотів би сказати, по-перше, що та постанова суду першої інстанції, яку пан Сергій пред'являє на митному контролі, на жаль, вона не набула законної сили на той момент. Тобто вона вступила в законну силу лише 14 червня, коли апеляційний суд підтвердив, що перша інстанція правильно дійшла правильних висновків. Така природа процесуального законодавства. Коли виноситься перше рішення у сторони Кабінету міністрів в даному випадку, є право оскаржити це рішення. І поки він оскаржує, поки відбувається апеляційне оскарження, рішення суду першої інстанції не набуває законної сили. Тому, я думаю, в даному випадку зіграв просто ще людський фактор, тому що ми повинні розуміти, що не завжди на митних контрольних пунктах стоять хабарники, а це іноді можуть просто бути звичайні люди, які можуть пропустити, коли вони бачать ситуацію, коли людині потрібно перевезти особисті речі. Такий вже випадок був з нашими клієнтами, коли могли переміщуватися студенти, вони пред'являли свій студентський, подивіться, я своя людина, я хочу поїхати вчитися, мені потрібні ці речі. То його могли, ну, таких клієнтів наших, таких громадян могли пропустити. Звичайно, були і негативні випадки, коли люди повідомляли, що митники могли вимагати певні кошти, незаконні вигоди за те, що вони надають таку можливість. Це все, насправді, ось ці негативні, це все ці погані плоди цієї постанови. Угу. Якби її не було, так, звичайно, можна було б це регулювати набагато краще.
Угу. А сейчас с нами на связи уже Юсуф Куркчи, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. Юсуф, доброе утро.
Да, доброе утро.
Спасибо, что связались с нами. Вот у меня такой вопрос. Какова позиция министерства по поводу этого постановления? Насколько мы знаем, Кабмин подавал апелляцию, то есть на уровне кабинета министров отношение к постановлению однозначно, я так понимаю, они его защищают. А возможно, у министерства конкретно есть своя позиция по этому вопросу?
Да, но я сначала хотел бы сказать, чтобы вы не обобщали всех чиновников, потому как в вашем вступлении вы сказали, что чиновники не совсем разбираются в документах, которые регулируют их деятельность. Я бы полностью согласился с предыдущим оратором, когда говорил, что люди очень разные и по человеческим качествам, и по моральным, и по профессиональным. Поэтому давайте стараться не обобщать, а оставаться и сохранять тот уровень объективности, который как бы предопределен. То, что касается постановления 1035, наше министерство с самого начала начало работу по внесению изменений. За основу были даны наработки предыдущих служб, скажем, конкретно службы по делам Крыма и города Севастополя, с теми инициативами или теми правовыми новеллами, которые были предложены рабочей группой. Мы попытались имплементировать это все в тело постановления, и нужно признать также, что, к сожалению, процесс этот не так быстро идет, как хотелось бы нам. И поверьте, что это постановление не состоит только с первого пункта, который запрещает ввоз-вывоз на территорию, на оккупированную территорию разного рода или перечня разного предметов. И поэтому и объясняется позиция юридического отдела Кабинета министров, который подает апелляцию, потому как это постановление регулирует еще часть определенный вид взаимоотношений в обществе, в том числе, которые могут возникнуть на
административной меже.
Если я правильно понимаю, решение суда касается только именно первого пункта, и, собственно, министерство протестовывает именно отмену первого пункта. Или я ошибаюсь? Возможно, я что-то неправильно понял.
Я с самого начала отказываюсь комментировать решение, потому что я его не видел, в отличие от моего коллеги, который присутствовал на судебном заседании. А если посмотреть на постановление, то первый пункт, если говорит об исключениях, а второй пункт говорит об исключениях из первого. Поэтому, если отменяем мы первый пункт, автоматически, значит, неспособным или неправодействительным является и второй пункт. Поэтому сегодня, не имея решения суда, не имея, скажем, позиции суда, выраженной уже как в документе, я не могу что-либо комментировать, говоря о постановлении в целом.
Хорошо, Юсуф, скажите, пожалуйста, а вот теоретически вряд ли же решение суда будет принципиально отличаться от решения суда первой инстанции. А по вашему мнению, будет подаваться Кабмином кассация по решению апелляции?
Я не имею отношения к той службе, которая принимает решение по поводу кассации. Наша задача, как задача министерства, стоит в том, чтобы внести те изменения, которые вы дали возможность нашим гражданам беспрепятственно пересекать границу с целью переезда на постоянное место жительства и решения всех своих задач, вопросов, которые касаются там и домашних животных, там, и очень многих других вещей, которые как бы делают нашу жизнь приятной.
Окей. Что ж, спасибо огромнейшее. Напомню, с нами на связи был Юсуф Куркчи, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. Максим, вот вы довольны объяснениями Юсуфа Куркчи? Вы понимаете вообще, почему Кабмин так, я бы сказал, сопротивляется отмене первого пункта?
Ну, коментуючи відповідь заступника міністра, я би хотів сказати, що насправді ми дуже цінуємо і поважаємо те, що Міністерство з питань тимчасово окупованих територій все ж таки є таким невеликим острівцем, так, розуміння, який хоче внести зміни до постанови, хоче якось діяти, хоче щось змінити, але в той же час ми розуміємо, що бюрократична система внесення змін до нормативно-правових актів, які виносяться Кабінетом міністрів, вона, звичайно, не дозволяє швидко реагувати і навіть цьому профільному, так, здавалося б, міністерству. Так, мені відомо, що на сьогодні вже розробляється проєкт, вже, в принципі, є такий проєкт, який міг би дозволити перевозити особисті речі. Але ми могли б ще довго чекати такого проєкту, такого затвердження, і рішення суду вже не було законної сили, і потрібно думати, як врегулювати цю ситуацію. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій міг би виступити модератором цього питання, тому що, як я зрозумів за цей рік судового процесу, до речі, був цілий рік для того, щоб внести зміни, зрозуміти, що існує певна проблема. Це не стосовно профільного міністерства, це стосується міністерства розробника Мінекономіки. Воно було ініціатором цієї постанови. І все ж таки я зрозумів, що відсутня якась адекватна комунікація між міністерствами. Тобто, Міністерство юстиції займається представництвом інтересів Кабінету міністрів в суді. Вони оскаржують до самого кінця. В той же час інше міністерство займається внесенням змін в цю постанову, тому що вона є незаконною. Можете уявити собі весь деструктив роботи уряду от в цьому напрямку. Тобто, абсолютно неконсолідовані сили, абсолютно відсутня ця комунікація, яка б могла б вирегулювати цей спір. В кінці кінців можна було б навіть внести зміни до цієї постанови ще раніше до винесення судового рішення. Але тепер дві колегії органів правосуддя вже винесли своє рішення, сказали, що цей пункт був незаконним, давайте рухатись далі. І я сподіваюся, що все ж таки буде прийнятий адекватний нормативно-правовий документ і все ж таки міністерству профільному вдасться просунути ці ідеї. І від себе хотів би додати, що Кабінету міністрів треба набагато більше комунікувати з громадянським суспільством, з правозахисниками і, як то кажуть, користуватися їхнім розумом, тому що ми не хочемо ніколи порадити чогось поганого для свого уряду і для своєї країни. І потрібно створювати ці платформи для обговорення, тому що ми надаємо хороші пропозиції. Ми надаємо їх в кінці кінців вже навіть по постанові 1035. Не відчуваємо зворотнього зв'язку.
Угу. І, Максим, от буквально в заключенні нашого розговору осталось півтори минути, навіть менше минути фактично. В постановленні 1035 детально прописано, що іменно розрішено для провозу і в яких количествах. Я можу там 21 наименування продуктів і достатньо обмеженное количество личних вещей, одежда, вот когда после отмены этого постановления можно будет вести все, или все равно какие-то ограничения будут действовать? Вот можете буквально в течение 30 секунд описать это?
Так, наразі діяв перелік, який встановлений митним кодексом, 23 пункти, от серед яких були ці предмети абсолютно непотрібні для життя. Тепер же ж цей пункт, який здійснював посилання на митний кодекс, він відмінений, він визнаний нечинний. Тому ніяких обмежень наразі в перевезенні особистих рухомих речей немає.
Але можуть з'явитися, якщо
можуть з'явитися
або нове постанова.
Так, якщо буде прийнятий постанова вже з таким же самим переліком.
Понял. Что ж, напомню, с нами в студии был Максим Тимочко, юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека. Это было радио «Крым. Реалии». Мы продолжаем наш эфир. В студии с вами Александр Голубов.
Проведи день с радио «Крым. Реалии». Дома, на работе, в автомобиле или в телефоне. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты.
В студии Татьяна Романова. Коротко о главном. Неудобные вопросы в эфире прямой линии с Владимиром Путиным. ФСБ России обучала крымскую молодежь борьбе с терроризмом. С 1 июля крымчане будут больше платить за электричество, газ и воду. А сейчас подробнее. Во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным на экране, где публикуют вопросы и обращения к российскому президенту, его попросили спасти Крым от коррупции. Российский президент сообщение никак не прокомментировал. Кроме того, во время трансляции в эфире федеральных каналов на экране бегущей строкой появлялись неудобные вопросы к президенту, в том числе о расследованиях Алексея Навального и отставке. Несмотря на то, что в эфире вопросы показали, Путину они заданы не были, говорит журналист Роман Цымбалюк.
Но, знаете, главное впечатление, оно, конечно, такое, что все-таки россияне нормальные люди. А объясню, что я имею в виду. Сколько бы их ни кормили Украиной, Сирией или какой-то другой международной проблематикой, а их все равно интересуют какие-то просто мизерные зарплаты, ужасные условия жизни, ужасное здравоохранение, ну и, в общем, собственно говоря, собственная жизнь. Это говорит о том, что пропаганда российская особо-то не работает, и люди все равно интересуются тем, что рядом с ними.
По информации организаторов прямой линии, в этом году россияне адресовали Владимиру Путину почти 3 миллиона вопросов. Основные из них связаны с низкими зарплатами, падением уровня жизни, неудовлетворительным состоянием дорог, а также западными санкциями и внешней политикой России. Пограничная служба ФСБ обучала крымскую молодежь борьбе с терроризмом. Представители спецслужб России прочитали несколько лекций, а также напомнили, на сколько лет можно попасть в тюрьму по обвинению в терроризме. По словам назначенного Москвой заместителя руководителя аппарата антитеррористической комиссии полуострова Сергея Томикова, молодежь – это основа для борьбы с терроризмом.
А молодежь сейчас – это основа, которую мы должны заложить в борьбе с идеологией терроризма и вообще в борьбе с террором. Такие профилактические мероприятия полезны, чтобы немножко наше общество понимало, с какой заразой они борются.
Психолог Роман Билок считает, что такое мероприятие для детей необходимо проводить еще чаще.
Раньше такого никогда не проводилось, им никто не занимался. А тут, пожалуйста, нас привезли, нам лекции прочитаются, то есть мы покатаемся на трейлере, посмотрим выступления, очень интересно. И, возможно, кто-то из наших ребят, вместо того, чтобы пойти в какую-то преступную деятельность или еще куда-то, пойдет как раз-таки в органы правопорядка.
После лекции ФСБ отвезла детей на один из служебных объектов. Там им показывали процесс ловли террориста, учили рукопашному бою и стрелять из автоматов. Конвенция о правах ребенка запрещает воспитание в детях положительного отношения к армии и военным, а также склонение детей и молодежи к военной службе в армии оккупирующего государства. С 1 июля крымчане будут больше платить за электричество, газ и воду. Информацию об этом разместили для своих абонентов сотрудники Крымской водной компании. Так, 1 киловатт в час обойдется в 2 рубля 43 копейки при условии потребления в месяц до 150 киловатт в час. От 150 до 600 киловатт тариф составит 3 рубля 4 копейки, от 600 – 4 рубля 95 копеек. Изменения коснутся и тарифов на газоснабжение. 1 кубометр голубого топлива вместо 3 рублей 92 копеек будет стоить почти 4 рубля. Планируется также увеличение тарифов на водоснабжение и водоотведение. Повышение цен на коммунальные услуги крымчане не одобряют. Российские власти в Крыму обещают, что установленная цена на этот раз будет действовать до конца 2017 года. В России суд оштрафовал активиста Эльдара Дадина за чтение Конституции на Красной площади. Его задержала полиция в то время, когда он вместе с другими активистами читал Конституцию России. Суд признал его виновным по статье «Нарушение установленного порядка проведения пикета» и выписал штраф в размере 15 тысяч рублей. Эльдар Дадин неоднократно проводил мирные акции протеста против президента России Владимира Путина без официального разрешения. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 25 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Татьяна Романова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
А радио «Крым Реалии» снова приветствует Крым. Напомню, что с вами, собственно, мы, Александр Голубов, радио «Крым Реалии». Мы говорим о самых важных темах для крымчан, Россия, Украина и, собственно, сам полуостров. Нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалии» с 7 утра до 10 утра, с 7.00 до 8.30 в эфире радио «Крым Реалии» программа «Радио Свобода. Ранкова Свобода», а с 8.35 до 10 радио «Крым Реалии», собственно. Крымчане, напомню, могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044-490-2905. Напомню, телефонные номера 8 800 10 06 926 для Крыма и другие украинские регионы по номеру 044-490-2905.
Крым в центре внимания.
Ну и в заключение нашего сегодняшнего эфира еще одна громкая тема. Сенат США одобрил новые санкции против России за ее вмешательство в американскую президентскую кампанию 2016 года. Собственно, кого затронут новые санкции, вступили ли они в силу, поскольку на самом деле, как мы узнаем сегодня чуть позже, еще нет. Какие финансовые и экономические трансформации произошли с Россией за 3 года санкционного режима и на какие уступки пойдет Россия ради отмены ограничений? Вот это все мы будем обсуждать сегодня с нашими спикерами. Это будет Максим Яли, политолог-международник, старший научный сотрудник Института всемирной истории НАН Украины, Национальной академии наук Украины, и Сергей Костяев, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. А сейчас же я прошу послушать сюжет, подготовленный моими коллегами о введении новых санкций.
Тема дня.
Сенаторы Соединенных Штатов Америки 14 июня проголосовали очередной документ, который предусматривает новые санкции против России. Как сообщает украинская служба «Голоса Америки», законопроект усиливает 6 действующих актов, подписанных предыдущим президентом США Бараком Обамой, и вводит новые. В частности, дополнительные ограничения против России вводятся из-за вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, рассказывает сенатор-демократ Шерод Браун.
Этот документ дает возможность администрации вводить санкции на основные сектора российской экономики: горнодобывающую, металлургию, перевозки, морской и железнодорожный транспорт, а также ограничения на новые инвестиции в российскую энергетику.
Документ одновременно законодательно закрепляет и нынешние антироссийские ограничения за агрессию в Украине и аннексию Крыма. Помимо этого, сообщил Шерод Браун, законопроект предусматривает борьбу с российской пропагандой. Американский сенатор подчеркнул, что странам Европы необходимо сопротивляться влиянию российского информационного поля.
Украинская община в моем штате активная, успешная, прогрессивная. Украинцы в Огайо и во всем мире из первых источников знают об опасности необузданной российской агрессии. Мы должны не ослабить, а усиливать российские санкции. Призываю моих коллег проголосовать за эту поправку, а президента подписать ее.
В Сенате также выступают за то, чтобы президент Соединенных Штатов не смог без одобрения Конгресса смягчать или отменять антироссийские санкции. В России заявляют, ограничения их только укрепляют. В январе российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что санкции существенно помогли стране развить некоторые сферы, например, сельскохозяйственную. Также Медведев считает, что российскому руководству пора расстаться с иллюзией, что западные ограничения снимут в ближайшее время. Российский премьер-министр добавил, что Россия в любых условиях будет кормить себя сама.
Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции. Очевидно, что все, что случилось, это надолго. Нечего надеяться на какие-то чужие выборы, на приход новых руководителей иностранных. Вот наши аграрии, для которых сложилась такая в целом удачная ситуация, должны активно ее использовать. И мы их в этом поддержим, так как в любых условиях мы будем кормить себя сами.
Первый пакет ограничений США и ЕС ввели против Кремля весной 2014 года, сразу после аннексии Крыма. Изначально санкции применялись только к некоторым физическим и юридическим лицам. Однако позже Запад принял решение о введении секторальных санкций против российской экономики. Российским банкам ограничили доступ к мировым финансовым рынкам, запретили импорт и экспорт оружия в Россию, ввоз технологий для военного использования. Под санкции попала и нефтедобывающая отрасль. Евросоюз запретил продажу России высокотехнологичного оборудования для добычи нефти. За три года список санкций вырос в несколько раз. Лист ограничений периодически дополняется. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Тема дня.
Итак, напомню, вы слушаете радио Крым Реалии. В студии с вами Александр Голубов. И на связи с нами уже Максим Яли, политолог-международник, старший научный сотрудник Института всемирной истории Национальной академии наук Украины. Максим, доброе утро.
Доброе утро.
Благодарю, что связались с нами. Ну и вот первый вопрос. Насколько я понимаю, принятие этого законопроекта Сенатом вовсе еще не означает, что санкции начали действовать. Вы могли бы объяснить нашим слушателям, что же, собственно, произошло и что необходимо, чтобы этот пакет санкций вступил в силу?
Ну, давайте по порядку. Что еще необходимо? Да, действительно, это... Лишь первый шаг проголосовала только верхняя палата американского конгресса, то есть Сенат практически единогласно, но теперь это решение должна утвердить нижняя палата конгресса, палата представителей, а затем уже на подпись президенту США Дональду Трампу. То есть вот такая процедура.
По вашему мнению, насколько велика вероятность того, что вначале за это проголосует Нижняя Палата, и этот пакет подпишет Дональд Трамп, который, насколько я понимаю, сейчас все-таки совместно с другими чиновниками своей администрации, в частности Тиллерсоном, ищут, скажем так, гибкость для попытки найти общий какой-то язык с Российской Федерацией?
Ну, гибкость, можно сказать, о которой говорил господин Тиллерсон в Сенате, немного уже была продемонстрирована. Как мы знаем, с одной стороны, санкции ужесточились. И главная, тут, скажем так, цель этих санкций сейчас – это энергетическая отрасль. Ну, я имею в виду с точки зрения последствий, безусловно. Но между тем НАСА вывели из списка санкций, то есть они смогут продолжать сотрудничество с Российской Федерацией, и как уже некоторые назвали сенаторы США, что это Маккейн в частности, да, что это подарок военно-промышленному комплексу России, то есть они будут покупать моторы для двигателей, для ракетоносителей. То есть вот, можно сказать, небольшая гибкость, и уже была и продемонстрирована. С одной стороны, ужесточение, политика кнута и пряника, скажем так. Но она, опять же, эти послабления сделаны для той отрасли, которая важны для Соединенных Штатов, пока они не могут от них отказаться.
Угу. Максим, скажите, пожалуйста, а вот по вашему мнению, насколько велика вероятность того, что США будут использовать вот этот подвешенный пока еще в Сенате законопроект, как некий, вот, как вы говорите, кнут, то есть просто кнут, который еще не бьет, но которым замахнулись и будут угрожать каждый раз, когда Россия будет пытаться выйти за те флажки, которые сейчас американцы, может быть, пытаются, скажем так, расставить для Российской Федерации?
Ну, флажки, я бы сказал, пытаются расставить и расставляют активно все-таки по большей части демократы, ну и республиканцы отчасти, я имею в виду относительно Дональда Трампа и его возможных шагов. Это связано, естественно, с продолжающимся расследованием по связям команды Трампа с Россией во время прошедших президентских выборов. И показания Коми, я думаю, это также ускорили этот процесс, вернее, это была реакция республиканцев уже на данные показания. То есть пока они показывают, что они, если есть такие подозрения, они максимально отодвигают Дональда Трампа от принятия решения относительно санкций, а именно их отмены, либо частичной отмены, о чем муссируются слухи, как раз и кидают тень на него. Вот. Поэтому, в принципе, я думаю, это еще, конечно, будет использоваться и не будет принято Нижней палатой Конгресса, скорее всего, до тех пор, как Трамп встретится с Путиным на полях Великой Двадцатки. Я думаю, все-таки это тоже такой рычаг давления, как вы сказали, для того, чтобы и российская сторона, возможно, стала более сговорчивой по отдельным пунктам. Так что, безусловно, сейчас все уже думают о переговорах Трампа с Путиным, о его встрече. Это будет и в Российской Федерации тоже как надеяться, что именно личный контакт, возможно, как-то изменит ситуацию. Но, как мы видим, американский Конгресс сделал все меры, необходимые для того, чтобы максимально поле деятельности для Дональда Трампа сузить.
Угу. Максим, а вот в связи с этим возникает такой вопрос. Все-таки большинство в Нижней Палате достаточно подавляющее, я бы сказал, сейчас принадлежит республиканцам. И они пока, ну, как мне кажется, пока не готовы полностью отказывать ему в поддержке. Соответственно, насколько велика вероятность, что Нижняя Палата, вообще Конгресс может преодолеть вето президента, потому что, чтобы принять этот законопроект, и если Дональд Трамп не захочет его подписывать, необходимо все-таки, ну, достаточно массивное большинство. А по вашему мнению, если Дональд Трамп таки начнет переходить за те флажки, о которых вы говорите, которые Конгресс расставляет для него, есть возможность, что Конгресс аккумулирует достаточное количество голосов, чтобы принять вот этот новый законопроект по санкциям против России?
Ну, если честно, я не думаю, что Дональд Трамп именно в этом вопросе именно сейчас будет выходить за флажки и накладывать вето в случае, если Нижняя Палата примет закон, потому что подобный шаг его дискриминирует, его команду, и косвенно будет, и будет, естественно, использован противниками демократам как подтверждение косвенно, скажем так, его связи с Российской Федерацией. Поэтому вряд ли он даже при всем желании сможет пойти на подобный шаг, тем более, в принципе, не сказать, что там тут же вопрос еще в этих санкциях. Там есть отдельные моменты, есть просто церемониальный характер. Главное, что, скажем так, кодификация, да, права снимать санкции, соответственно, Дональд Трамп не сможет автоматически одним росчерком пера уже отменить санкции предыдущей администрации. Это, скажем так, ключевой шаг с юридической точки зрения. То есть происходит, вот уже идет обговорение в американских аналитических институтах того, чтобы смещается центр принятия решения из президентской администрации в Конгресс конкретно по вопросу улучшения либо вообще развития американско-российских отношений.
Угу.
То есть вот.
Я понял. Максим, ну и вот под конец нашего разговора последний вопрос. Реакция Европы оказалась достаточно, ну, не будем обобщать, не будем говорить о всей Европе, все-таки это достаточно конкретные представители, достаточно лояльные, я бы сказал, настроенных по отношению к России политических сил. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн призвали скорректировать одобренный Сенатом США законопроект об ужесточении санкций против России в области энергетики. Об этом написала русская служба BBC. Эти меры, по словам политиков, представляют угрозу для европейских компаний, участвующих в развитии энергоснабжения Европы, считают политики. В «Газпроме» также заявили, что ну, это немножко другая история. В общем, идея, в принципе, понятна, что все вот эти вот компании, которые, я так понимаю, сотрудничают с Россией, их может затронуть санкции со Соединенных Штатов. По вашему мнению, о чем идет речь? О неком лицемерии Европы, да, вот мы готовы вводить санкции, но которые не сильно вредят нашим энергетическим гигантам и хотим дружить с Россией там, где нам это наиболее выгодно. Или же действительно, по вашему мнению, санкции Соединенных Штатов излишние и нарушать атлантическое единство со стороны конгрессменов не самая лучшая идея?
Ну, реакция именно Германии и Австрии, понятно, почему это странно, потому что компании этих стран участвуют в реализации проекта «Северный поток-2», против которого этот пакет санкций, часть этого пакета как раз и направлена, о котором вы говорили. И один из пунктов как раз подразумевает введение даже санкций против иностранных компаний, которые будут заниматься поставкой оборудования, либо даже лизингом, то есть полностью каким-либо образом участвовать в поставке технологий для пререализации энергетических проектов, в которых участвует Российская Федерация. То есть там уже вложены огромные деньги, инвестиции, планы по его строительству, и, естественно, это подразумевает потерю многих контрактов. Но есть еще такая точка зрения, что есть у этого решения, у пункта, да, не только политическая подоплека, но и экономическая, как мы знаем. Совсем недавно уже пришли первые партии сжиженного газа из Соединенных Штатов в Польшу на терминал СПГ. То есть планируется, тут рассматривается также и как элемент конкуренции американских компаний, которые рассчитывают в ближайшие там годы, 5-10 лет, существенно потеснить Россию на газе рынка, газа, потому что США начинают экспортировать СПГ, излишки, которые добываются при помощи, освободились при помощи сланцевой революции, так называемой, да, резко увеличив добычу. То есть есть и такой вариант. Но каждый борется за интересы своих компаний, своей страны, и поэтому с этим и связаны эти заявления.
Что ж, спасибо вам огромнейшее, Максим. Напомню, с нами на связи был украинский политолог-международник Максим Яли. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Если вам есть что сказать по теме эфира, то звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединяться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905. А мы продолжим наш разговор буквально через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
А тем временем к эфиру на «Крым Реалии», посвященному новым, пока что еще не до конца введенным санкциям, их одобрил пока лишь Сенат Соединенных Штатов, присоединяется Сергей Костяев, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Благодарю вас, что вы присоединились к нам. И вот первый вопрос. Несмотря на то, что санкции пока что лишь зависли таким дамокловым мечом, вы как экономически подкованный человек. Скажите, пожалуйста, насколько они могут повлиять на состояние дел в Российской Федерации, если такие будут приняты?
Ну, там самое болезненное, что может быть, это вот статья 232 по как раз запрету всяческого там сотрудничества во всех вообще формах с трубопроводами, да. А все остальное, ну, там еще есть статья про кибербезопасность, что люди, занимающиеся хакерством в России, они тоже в США будут подвергнуты санкциями. Но единственная новость, чего раньше не было, это вот трубопроводы. И, ну, в долгосрочной перспективе это, конечно, негативно, но там какого-то коллапса не будет.
То есть, по вашему мнению, в принципе, масштаб этих санкций некоторые эксперты и средства массовой информации все-таки преувеличивают, потому что я слышал очень такие апокалиптические сценарии, но не готов говорить, что они действительно соответствуют действительности.
Ну, безусловно, потому что я вот специально утром проснулся и там 2,5 часа читал эту часть, касающуюся России. Там в основном речь идет о систематизации того, что уже давно было введено, там, с 2014 года, и принципиальных новшеств их немного. И они не такие уж и радикальные. Единственное, там есть в конце положение о том, что Конгрессу администрация должна будет предоставить отчет о возможности введения санкций против там российского национального этого долга. То есть Россия, мы еще как государство, ну, хотя не так уже довольно сложно ее занимать за рубежом, но могут быть еще введены санкции против российского государственного долга, возможности заимствовать именно российскому государству за рубежом. Но опять же, в этом законопроекте речь идет о том, что это будет там через, по-моему, 180 дней некий отчет, в общем, это все. И эти санкции такие еще не прописаны в этом законопроекте.
Угу. А скажите, пожалуйста, а по вашему мнению, вот реакция министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля и канцлера Австрии Кристина Керна, который требует скорректировать этот законопроект в части, которая касается именно, я так понимаю, трубопроводов. А это экономическая и все-таки подоплека или политическая? То есть это некая попытка не дать США играть какую-то суперзначительную роль отдельно от Европы? Или же все-таки действительно санкции ударят по тем европейским компаниям, которые торгуют с Россией и пытаются помочь ей строить трубопроводы, которые поставляют российский газ в Европу?
Да, безусловно, это экономически обусловленная позиция. Европа, естественно, не хочет терять Россию. Ну, речь идет о запрете уже существующих трубопроводов, речь о том, что новых не будет. И есть, естественно, европейские компании, которые на этом зарабатывают деньги, и очевидно, что они против этого. Немецкое правительство будет выступать против. Опять же, ну, это было принято, там, по-моему, 98 голосами в Сенате. Я думаю, в Палате представителей, может быть, чуть меньше будет, но все равно это больше, чем 2/3, соответственно, Трамп не сможет наложить вето. А в условии того, что Трамп сейчас сам под расследованием того же Мюллера, специального прокурора, то, ну, в общем, скорее всего, эти санкции будут приняты в том виде, в котором они сейчас есть.
Понятно. То есть, по вашему мнению, они будут приняты, но... Скажите, а вот на позицию России, по вашему мнению, они каким-либо образом повлияют там... Поможет ли это там как-то в вопросе Крыма, в вопросе политзаключенных, в вопросе, в конце концов, российского вот Донбасса? Вот есть ли шанс, что это как-то повлияет на позицию Российской Федерации? Или мы увидим такую же жесткую реакцию, как на вот предыдущий большой пакет санкций, введение каких-то контрсанкций, например? Вот как вы прогнозируете реакцию Кремля?
Ну, безусловно, там той цели, которую хочет Запад, значит, он ее не достигнет, там ситуация на востоке Украины не изменится, Крым Украине назад не отдадут. Да, эта секция про права человека, там акт Магнитского был принят еще давным-давно, поэтому такие вещи, увы, да, не влияют на российское руководство.
Я понял. А вот реакция, по-вашему, не будет, или Россия просто стоически не будет обращать на это внимание и будет дальше идти своим путем? Вот мы видели в сюжете, который недавно проговаривали, о том, что Медведев говорил, что не надо, мол, ожидать никакой смены курса, мы должны ориентироваться на себя. По вашему мнению, будет вот агрессивный ответ какой-то, вот, чтобы продемонстрировать, что Россия не просто не обращает внимания, а готова еще наносить какие-то удары в ответ?
Да, безусловно, на носу президентские выборы, и Путину будет выгодно показать, что он сильный лидер, противостоит всему миру. Россия суверенна, независима в своей внешней политике, поэтому ответ, безусловно, будет.
Угу. Ну вот, собственно, Владимир Путин прокомментировал недавно, точнее, на недавнем прямой линии введение санкций и их влияние на экономику России. Давайте послушаем.
Мнение.
Не было бы Крыма, не было бы других проблем. Придумали бы что-нибудь еще для сдерживания России. Что с этими санкциями произошло? И как они на нас отразились? Отразились или нет? Ну да, отразились. Кардинально или нет? Не думаю. На нас больше отразилась мировая конъюнктура и снижение товаров, снижение цен на традиционные наши товары. Это на нефть, на газ, на металлургическую промышленность, на химию там и так далее. Вот, ну, а как считают наши партнеры? Ну вот Госдеп США считает, что эти санкции при вели к минусу 1% ВВП для наших.
Сергей, вот у нас осталось буквально 30 секунд. Прав Владимир Путин? Действительно, санкции отразились, но не кардинально, как он говорит.
Ну, в этом смысле, да, безусловно.
То есть, по вашему мнению, в принципе, действительно, основная проблема российской экономики – это конъюнктура, снижение цен на нефть?
Нет, основная проблема российской экономики – это незащищенность прав собственности. Вон, та же это реновация в Москве. Это проблема российской экономики.
Понятно. Что ж, спасибо вам огромнейшее. На связи с нами был доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Сергей Костяев. В студии с вами был Александр Голубов. Вы слушали радио «Крым Реалии». Услышимся завтра.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.